Глава 18. Отливка статуи. Теперь, с дозволения читателя, оставим шатле и перенесемся в Большой Нель. Услышав крик Бенвенута, работники прибежали на зов и пошли за ним в литейную. Все они знали, как он работал, но никогда еще не видывали у него такого выражения лица, такого огня в его глазах. И если бы отлить его самого в ту минуту, вышла бы превосходная статуя гения искусства. Все было готово. Восковая модель под земляным укрытием ждала в печи той минуты, когда ее воззовут к жизни. Дрова тоже были приготовлены, сам Бенвенуто поджег их с четырех сторон. Еловое дерево, давно уж высушенное, быстро загорелось, и огонь скоро распространился по всей печи. Пока форма обжигалась, работники рыли большую яму возле печи, где должен был плавиться металл. Бенвенуто не хотел терять ни одной минуты и намеревался начать отливку тотчас, как только обожгут форму. В продолжении полутора дней вытекал воск из формы. В продолжении полутора дней, пока работники поочередно сменялись и четвертая часть их отдыхала, как делают матросы на корабле, Бенвенуто не спал, ходил около печи, смотрел за огнем и дровами, ободрял работников. Наконец он убедился, что весь воск вытек и форма совершенно обожжена. Это была вторая часть его работы, последнюю составляли плавка и отливка самой статуи. Тут работники, не понимавшие его нечеловеческой силы и бешеного усердия, стали упрашивать Бенвенуто отдохнуть хоть несколько часов. Но эти часы увеличили бы время плена Асканио и несчастья Коломбы. Бенвенуто отказал работникам в просьбе. Он, казалось, был сам создан из такой бронзы, из какой собирался отливать Юпитера. Когда вырыли яму, он обвязал форму толстыми веревками и с помощью кабестана осторожно поднял ее, перенес к яме и опустил туда вровень с печкой. Тут он укрепил форму, обложив ее землей, вырытой из ямы, и провел к ней глиняные трубки, через которые должен был течь металл. Все эти приготовления продолжались до самой ночи. Уже 48 часов Бенвенуто не спал, не ложился, даже не присел ни разу. Работники умоляли, Скотцона бронила его, но Бенвенуто не хотел никого слушать. Казалось, магическая сила поддерживала его. Он отвечал на просьбы и упреки только приказаниями и командовал отрывистым и грубым голосом. Бенвенуто тотчас же хотел приступить к отливке. Бесстрашный художник, привыкший видеть, что все уступает и покоряется ему, испытывал сейчас свою собственную власть над собой. Истомленной работой, с недаемой беспокойством, терзаемой лихорадкой, он приказывал телу своему действовать. И железное тело его повиновалось, когда работники его были вынуждены отдыхать поочередно. Так в битве раненые воины оставляют ряды и отправляются в госпиталь. Печь для отливки была готова. Бенвенуто наполнил ее кусками чугуна и меди, симметрично расположенными так, чтобы жар мог проходить между ними и чтобы они плавились быстрее и без остатка. Он сам развел огонь в этой печи, как и в первой. Скоро смола, вытекавшая из дров, до того усилила пламя, что оно поднялось выше, чем ожидали, и обхватило крышу литейной. Крыша была деревянная и тотчас загорелась. Увидев пожар и особенно почувствовав нестерпимый жар, все работники разбежались, кроме Германа. Но Бенвенуто и Германа, этих двух людей, было довольно для любого дела. Они взяли по топору и принялись подрубать деревянные опоры, поддерживавшие крышу. Через минуту горевшая крыша упала. Бенвенуто и Герман взяли кочерги и втащили горевшие обломки крыши в печь, отчего она разгорелась еще сильнее. Плавка металла началась. Но тут силы изменили Бенвенуто Челлини. Более 60 часов он не спал, более суток ничего не ел, за все это время был душой всего этого движения, главным исполнителем всей этой тяжелой работы. Страшная лихорадка овладела им. Смертельная бледность заменила краску на лице его. В таком сильном жару, что никто не мог стоять возле него, он чувствовал, что дрожит всем телом, что зубы его стучат, как будто он замерзает в снегах Лапландии. Работники заметили его истощение и подошли к нему. Он еще противился, не признавался, что ослаб. Этот человек стыдился даже уступить невозможности. Но, наконец, следовало сознаться в истощении сил. По счастью, плавка подходила к концу, самое трудное было позади. Оставалось довершить механическую работу, весьма легкую. Он позвал Погола, но Погола тут не оказалось. Однако, услышав крики товарищей, которые хором повторяли его имя, Погола явился. Он оправдывался тем, что молился за успех начатого дела.
«Лучше работай-ка!» — крикнул Бенвенуто. «Теперь настала минута труда. Слушай, Погола, чувствую приближение смерти. Но умру я или нет, мой Юпитер все-таки должен жить. Погола, друг мой, тебе, доверяя руководство работой, будучи уверен, что ты распорядишься не хуже меня, если только захочешь. Погола, ты понимаешь, металл скоро будет готов. В этом ты не можешь ошибиться. Когда он совершенно расплавится и покраснеет, пусти его в форму. Если я умру, скажи королю, что он обещал мне милость, что ты требуешь ее вместо меня, и что милость состоит... Ах, боже мой, я уже все забыл. Что хотел я просить у короля? Да, да, Асканио. Хозяин Неля, Коломба, дочь Прево, граф Дарбек, герцогиня де Тамп. Ах, я сошел с ума!»
Бенвенуто зашатался и упал на руки Герману, который понес его как ребенка в его комнату, между тем как Погола, вступивший в управление работой, раздавал приказания, чтобы она не остановилась. Страшный бред овладел нашим Бенвенуто. Скатцона, которая прежде, вероятно, молилась вместе с Погола, прибежала помогать своему хозяину, но Бенвенуто не переставал кричать: «Я умер, умираю, умираю! Асканио, бедный Асканио, что будет с Асканио? Асканио!» Тысяча ужасных видений теснилось в его голове. Асканио, Коломбо, Стефано росли в его глазах как привидения и исчезали как тени. Среди них проходили окровавленные мастер Помпео, которого он зарезал кинжалом, и сиенский почтмейстер, которого он застрелил из ружья. Прошлое смешивалось с настоящим в его голове. То казалось ему, что Климент VII удерживает Асканио в тюрьме, то Казима I принуждает Коломбу выйти замуж за графа Дурбека, то говорил он с герцогиней Элеонорой, воображая, что говорит с герцогиней де Тамп, умолял ее, грозил ей, то смеялся он над рыдавшей Скатцоной и говорил ей: «Смотри, береги Погола, он сломит шею, если будет бегать, как кошка по крышам». За этими лихорадочными вспышками вдруг следовало совершенное безмолвие, неподвижность, полный упадок сознания и сил. В эти мгновения можно было подумать, что он умер. Агония его продолжалась 3 часа. Бенвенуто лежал в изнеможении, когда вдруг в его комнату вошел Погола, бледный, расстроенный, и сказал:
«Небесные силы да помогут нам. Теперь все погибло, и одни небеса могут нам помочь».
Бенвенуто лежал без чувств, умирал, но слова Погола пронзили его сердце, как острый кинжал. Занавес, прикрывавший его сознание, разорвался. Он вдруг очнулся, овладел сознанием, соображением, волей, энергией. Он приподнялся, как воскресший на постели, и сказал:
«Кто говорит, что все погибло, когда Бенвенуто еще жив?»
«Увы, я говорю, я Погола».
«Подлец!» — закричал Бенвенуто. «Уж видно, тебе суждено беспрестанно изменять мне. Но будь спокоен. Небесные силы, которые ты призывал сейчас, поддержат невинных и накажут виновных!»
В эту минуту послышались печальные голоса работников. Они кричали: «Бенвенуто, Бенвенуто!»
«Я здесь! Я здесь!» — отвечал художник, выбегая из своей комнаты, бледный, но полный силы и в здравом рассудке. «Я здесь, и горе тому, кто не исполнил свои обязанности!»
В 2 скачка добежал Бенвенуто до Литейной и увидел, что все работники, которых он оставил веселыми, теперь печальны и лишены бодрости. Даже сам Герман казался умирающим. Колосс шатался и вынужден был прислониться к одной из деревянных подпор сарая, которая уцелела.
«Эй, выслушайте меня!» —
закричал Бенвенуто страшным голосом, явившись среди них внезапно как молния.
«Я еще не знаю, что случилось, но уже уверяю вас, клянусь душой, все можно поправить. Слушайте меня, исполняйте, пока я здесь, на работе. Но слушайтесь слепо, не говоря ни слова, не возражая мне. Первого, кто не покорится, я тотчас убью. Вот что говорю я нерадивым. Добрым скажу только одно слово. Свобода, счастье Асканио зависят от вас. Ваш товарищ, которого вы так любите, ждет вашего успеха. За работу!»
Потом Челлини подошел к печи, желая собственными глазами увидеть, что случилось. Не доставало дров, и металл остыл. Бенвенуто тотчас понял, что легко поправить дело. Вероятно, Пагола плохо присматривал за работниками, и в то время жар в печи уменьшился. Следовало возобновить прежний огонь и снова раскалить металл докрасна.
«Дров!» — закричал Бенвенуто. «Скорее, дров! Ищите везде, где можно найти! Ступайте к торговцам и скупайте, если нужно, дрова по фунтам! Принесите даже все щепки, какие есть в доме! Разломай двери малого Неля, Герман, если Клодина не захочет отпереть тебе! Что возьмешь там, все будет хорошо! Дров! Скорее, дров!»
Подавая пример, Бенвенуто схватил топор и подрубил две деревянные подпоры, которые еще уцелели от пожара. Они повалились с остатком крыши, и Бенвенуто бросил их в огонь. В то же время отовсюду спешили работники. Каждый нес по связке дров.
«Хорошо», — сказал Бенвенуто. «Намерены ли вы теперь слушаться меня?»
«Да, да», — закричали все. «Готовы слушаться во всем, что бы вы ни приказали нам, и до тех пор, пока мы живы».
«Так выберите прежде дубовые дрова и бросайте в печь только дуб. От дуба огонь сильнее, и, стало быть, мы скорее поможем горю».
Тотчас дубовые дрова полетели в печь, и Бенвенуто принужден был закричать, что уже довольно. Энергия его души перешла в души работников. Его приказания, его движения, его знаки — все было понято и тотчас исполнено. «Только один Пагола», — шептал сквозь зубы, — «Вы хотите совершить невозможное, хозяин, а это значит грешить перед Богом». На его слова Челлини отвечал взглядом, который, казалось, говорил: «Погоди, не все еще кончено между нами». Между тем, несмотря на печальные предсказания Пагола, металл начинал расплавляться, и чтобы скорее видеть его жидким, Бенвенуто временами бросал в него свинец, размешивал свинец, медь и бронзу длинным железным прутом так, что металлический труп, употребляя выражение нашего воятеля, начал оживать. Челлини не чувствовал ни лихорадки, ни слабости, он сам тоже ожил. Наконец металл расплавился и начал подниматься. Тотчас Бенвенуто приказал пробить отверстие в форму, но он заметил, что металл течет не очень быстро и что его будет недостаточно. Видно, суждено было этому делу на каждом шагу испытывать препятствия. Тут пришла ему в голову счастливая мысль, какие приходят одним только гением.
«Половина из вас останется здесь», — сказал он работникам. «Поддерживайте огонь и бросайте дрова в печь, а остальные пусть идут за мной».
С пятью работниками побежал он в Большой Нель. Через минуту они вернулись и принесли серебряную и оловянную посуду, слитки, тазы, не совсем еще отделанные. Бенвенуто подал пример и бросил в печь драгоценную свою ношу. Печь пожрала в ту же секунду бронзу, свинец, серебро, медные куски, лучшие чеканные произведения, без всякого различия, как пожрала бы самого воятеля, если бы ему вздумалось броситься в нее. С помощью этих легкоплавких веществ металл скоро стал жидким и потек быстро, как бы раскаиваясь в прежней своей нерешительности. Была еще минута страшного ожидания, когда Бенвенуто заметил, что вся бронза вытекла, а отверстие в форме еще не залито. Он попробовал длинным шестом и убедился, что бронза заполнила голову Юпитера. Тут он упал на колени и благодарил Бога. Кончен труд, который должен спасти Асканио и Коломбу. Только совершенно ли удачно он завершен? Бенвенуто не мог убедиться в этом ранее следующего утра. Всю ночь, понятно, провел он в страхе. Хотя он совершенно обессилел, однако спал не более нескольких минут, и притом сон его вовсе не походил на успокоение. Едва художник заснул, как ему представились действительные предметы, смешанные с воображаемыми. Ему казалось, что его Юпитер, властелин небес, царь олимпийской красоты, хромает, как сын его, Вулкан. Воятель уже ничего не понимал в своем сне. Кто в этом виноват, модель или отливка? Не сам ли он ошибся в творении своем? Или судьба посмеялась над художником? Грудь его высоко вздымалась, в висках стучала. Когда он просыпался, сердце его трепетало, пот струился по лицу. Некоторое время сомневался он и не мог отличить правды от игры воображения. Потом он думал, что Юпитер его спрятан в форме, как младенец в утробе матери. Он вспоминал, что принял все меры предосторожности и старался умилостивить судьбу, рассуждая, что хочет не только сделать превосходное произведение, но притом и доброе дело. Наконец, успокоившись, он опять засыпал от усталости, которая, казалось, никогда не расстанется с ним, и видел другой сон, такой же нелепый, такой же страшный, как и первый. Наступил день. На заре Бенвенуто простился со сном. За секунду успел он одеться и еще через секунду оказался уже в Литейной. Очевидно было, что бронза еще горяча и не следовало обнажать ее. Бенвенуто так хотелось знать, чего он должен теперь бояться или на что надеяться, что он не мог удержать своего нетерпения и решил взглянуть на голову статуи. Когда он положил руку на форму, он так побледнел, что, казалось, тотчас умрет.
«Фы, шо пальна, хозяин?»
— спросил голос, который Бенвенуто тотчас узнал.
«Лучше оставь себя на свой постель».
«Ты ошибаешься, Герман, друг мой», — отвечал Бенвенуто, дивясь, что немец встал так рано. «В постели я умру скорее. Но зачем ты встал так рано?»
«Так я гуляет», —
сказал Герман, покраснев до ушей.
«Я очень любит гуляет. Укотно я помогает вам».
«Нет, нет», — закричал Бенвенуто.
«Никто не должен дотрагиваться до моей статуи. Постой, погоди!»
Он осторожно начал высвобождать верхнюю часть статуи. По чрезвычайно счастливому случаю металла было именно столько, сколько нужно. Если бы Бенвенуто не вздумал бросить в печь свое серебро, свои блюда и тазы, отливка не удалась бы, и головы у статуи не получилось бы. По счастью, голова отлилась превосходно, чудесно. Первый успех ободрил мастера, и он начал очищать прочие части статуи. Мало-помалу форма спала, как кора, и освобожденный Юпитер явился величественным, как следовало олимпийскому богу. Нигде бронза не изменила художнику. Когда последний кусок формы отвалился, все работники разом вскрикнули от восторга. Все они к этому времени уже тихо подошли и стояли за Бенвенуто Челлини, который вполне предался мыслям, возбужденным в нем счастливым окончанием дела, и не заметил, что помощники его тут. При этом крике, напоминавшем ему о его величии, Бенвенуто поднял голову и сказал с гордой улыбкой:
«На! Посмотрим, посмеет ли французский король отказать в первой милости, какую попросит у него художник, творец такой статуи!»
Потом, как бы раскаиваясь в своем горделивом порыве, потому что это не было свойственно его характеру, он упал на колени и, сложив руки, прочел благодарственную молитву. Когда он окончил молиться, прибежала Скатцона и сказала, что жена Жака Обри хочет переговорить с ним наедине, что у нее есть от мужа письмо, которого она никому не может отдать, кроме самого Бенвенуто. Бенвенуто заставил Скатцону два раза повторить имя пришедшей женщины. Он не знал, что у студента есть законная жена. Он все-таки пошел к ней, оставив всех своих работников, которые, казалось, словно выросли от высочайшего мастерства своего хозяина. Однако, рассматривая статую поближе, Пагола заметил в пятке Юпитера небольшой изъян. Вероятно, что-нибудь помешало бронзе дотечь до самого дна формы.